Оксана Лебедева, блокадная икона.
В прошлом году мы вместе с председателем Совета ветеранов нашей Санкт-Петербургской региональной организации Галиной Владимировной Галямовой побывали в гостях у ветерана нашей организации Валентины Александровны Саловой. Мы пришли вручить ей благодарственное письмо и подарок в честь столетия нашей организации. Тогда мы за чашечкой чая долго общались, и Валентина Александровна познакомила нас со своей семейной реликвией, старинной иконой, которая висит на почетном месте в ее комнате. Икона очень необычная. На ней храм и два гроба преподобного Кирилла и преподобной Марии. Это икона родителей Сергия Радонежского. Она была получена в дар маленькой девочкой Валей в годы блокады. Эта история потрясла меня и долго не отпускала, и мне очень хотелось поделиться ею с читателями журнала «Диалог». И такая возможность предоставилась сейчас, в апреле 2025 года, когда мы проводим собрание в группах. После собрания группы номер 6, которой руководит Валентина Александровна Салова, я попросила ее ответить на несколько вопросов. В группе Валентины Александровны еще несколько жителей блокадного Ленинграда, и двое из них были на собрании и с большой теплотой говорили о Валентине Александровне как о человеке и как о группорге. Валентине Александровне очень не хотелось вспоминать тяжелые годы блокады, поэтому мы начали нашу беседу с разговора о том, какое значение в жизни Валентины Александровны имеет наше общество слепых и как она сюда попала.
Мне очень нравится сюда приходить. Здесь настолько дружная, семейная обстановка, что вот всех тянет сюда. Почему? Потому что даже люди, которые вот одиноки, сидят дома, не знают, чем заняться. Вот как у меня Валерия Борисовна. Вы видите, она здесь, как говорится, душой оттаяла сразу. Она буквально преображается. Даже на лицо ее, если посмотришь. Да все, кто сидели, вы посмотрите. У них настроение другое. Я-то не вижу, простите меня, но чувствуется по голосу. У них даже блеск в глазах, улыбка на лице. Вы понимаете, я с 1995 года, но вот такой семейной обстановки, как последние годы, по-моему, не было никогда.
Как вы пришли в общество? Это была очень веселая история, расскажите.
Ой, вы знаете, я с мужем шла по Пискаревскому проспекту, мы шли в магазин строительный, и вдруг останавливается автобус, и нам преградили дорогу люди, которые выскочили из автобуса, именно выскочили, и все смеялись, что-то говорили, ой, теперь чайку попьем, там что-то, чего-то, и обсуждали, ой, как хорошая экскурсия прошла, там все. Я думаю, какая экскурсия, а куда, откуда? Я остановила одну женщину, говорю, простите, а что это за экскурсия, и вы откуда такие веселые? Они говорят, а мы общество слепых, вот здесь на Пискаревке. Посмотрели на мои очки, а у меня тогда было -26, толстые такие стекла. Говорит, а у вас какая группа? Так приходите к нам. И вы знаете, я тогда мужу сказала, может быть, зайдем, посмотри, какие веселые, жизнерадостные. Я даже не думала, что слепые люди могут так весело проводить время. Ну и пришли вот так вот. Меня тут встретили очень дружелюбно. Сразу же сказали, какое у вас образование, где вы живете, как и что. Ну, назначили сразу группоргом, а потом в бюро.
В каком году это было?
В 1995-м.
То есть уже 30 лет в обществе?
Да, 30 лет.
И все время вы в активистах?
Да, все время. Сначала в бюро, потом читала лекции, потом, как говорится, писала стихи здесь свои, собственные. В общем-то, я считаю его своим домом, этот дом. Сейчас тяжело ходить, вот когда шейка бедра сломана, когда ноги уже стали, да и язвы желудка, да еще совсем уже перестала видеть. Уже тяжеловато приходить.
Давайте теперь поговорим о вас. Вы коренная петербурженка?
Ну, в общем, я 6-е или 7-е поколение. У меня мама родилась в Петрограде, бабушка родилась в Петербурге, прабабушка тоже в Санкт-Петербурге. По маминой стороне у нас все здесь. а мужчины все пришлые. В свое время, еще в далекое-далекое время, моя прапрапрабабушка взяла какого-то шведа раненого, выходила, потом вышла за него замуж. Ну и так пошло у нас и шведская кровь, и неизвестно какая еще.
Валентина Александровна, вы были в Ленинграде в самые страшные дни блокады. Вы были тогда маленькой девочкой. Может быть, что-то вы помните с того страшного времени?
Да я помню просто свою черную комнату. Вся стена блестела. Она блестела от инея. У нас бабушка была, царствие небесное, в добрый час ее помнить. Не знаю, каким она образом достала буржуйку. Принесли мы с ней кирпичей. Она стояла на кирпичах, и кирпичами обложена была, потому что дом был разрушен. Только задняя стена торчала. Это на Петроградской стороне было. Там висело наверху часы. И потом кровать, вы знаете, зацепилась. Подушки все съехало там, а кровать висела еще. Еще там какая-то мебель была, потом картина какая-то, но это только задняя стенка. А тут кирпичи. И вот эти кирпичи мы несли. Я-то не могла еще нести.
Бабушка. Сколько вам лет было?
Я не помню уже, сколько мне. 42-й, 43-й год. Ну, 4-5 лет. Черная комната. Я помню, только подходила к окну, открывала немножко, слюнявила палец и вот так делала дырочку, потому что все окно было во льду. И главное, этот лед был почти до половины подоконника, потому что труба выходила в форточку, и, видно, нагревалось вот это окно, и все это вода, а ночью застывала. Ну, в общем, мне, чтобы посмотреть на улицу, я вот делала дырочку такую маленькую. Это днем, а вечером все снова было темно. Черная комната, и мы с сестренкой сидим около этой буржуйки. И мне казалось, такой громадный-громадный медный чайник с таким высоким, большим, как у лебедя, такой вот носик. От него такой красный огонь. И вот этот чайник, и мы прямо прижимались, и трогали кирпичи эти тепленькие. И, по-моему, мы не раздевались, в пальто все время были.
Валентина Александровна, я вот была у вас в гостях, и у вас в красном углу комнаты висит старинная икона. Расскажите, пожалуйста, про эту икону и как она к вам попала.
Мы с бабушкой ходили так называемый сеной рынок. Тогда это была Брахоловка. Потом ее перенесли уже в 44-м или в 45-м на Обводный канал. А во время войны это было на Сеной площади. Я не знаю, что там продавали что-то, я знаю, что меняли. Бабушка взяла папины часы, где написано «Ворошиловский стрелок». Она вот так вот одела их, тут вот часы, а браслет она зажала. И вот так ходила хлеб, 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 хлеб. Ну, все знали, что часы меняют на хлеб. А я в это время все смотрела кругом и увидела, как я говорю, картинки. Они так блестели. Золотом отливали, серебром, с камнями различными. Такие красивые. Я говорю, бабушка, купи мне, пожалуйста, вот эту вот картинку. Я тогда не знала, что это иконы. Она говорит, да ты что, милая, хлеб нам нужен. А это уж потом, после войны. А тут подходит к нам женщина. Старая-старая такая, темное лицо уже, темные руки. Говорит, девочка, пойдем, я тебе подарю. Мы вышли в сторону Московского проспекта. Там очень вкусно пахнуло хлебом, потому что на углу был магазин хлеб, где продавали. Ну, по карточкам ничего не продавали. В общем, мы стояли, перешли дорогу вот так наискосок. И она говорит, стойте здесь, подворотню. И ушла во двор. А я говорю, бабушка, какая старая эта тетенька. Сколько ж ей лет? Она, наверное, уже совсем старая. А бабушке слезы вытирает. Она шла пока с ней, с рынка, с ней разговаривала. Я не слышала, о чем они говорили, потому что она тихо-тихо говорила. И говорит, да ты что? Вот я не расслышала, 22 или 24 года. Говорит, ты понимаешь, она же уже все, у нее водянка. Я говорю, а что такое водянка? Я слышала, что такое водянка. Это когда нет ничего уже еды, а человек только пьет горячую воду, чтобы согреться. а уже организм не может, ну, как теперь бы сказали, почки уже не выдерживают, и вода остается внутри. У нее ноги такие были слоновые, руки такие, в общем, вся такая вот она, раздутая такая вся. Она вышла с этими иконами и говорит: «Помни тетю Олю». Я говорю: «А у вас правда водянка?» Она вот так рукав засучила, вот так пальцем раз, и тут вода появилась прямо на руке. Мне так страшно стало, потому что лицо у нее уже темное было, темные руки. И вот уже сколько лет прошло. Правда, вначале я как-то и забыла, а когда потом война закончилась, как-то вспоминаю все время. И сейчас я думаю, пускай даже 24 года, молодая девчонка совсем, а выглядела как старая-старая-старая, по моему взгляду. Ведь я думала, бабушка какая-то. Немножко не дожила, в 43-м бы уже хлеб бы был. А вот так вот, 42-й много людей унесло. Ничего не поделаешь.
Мансия Александровна, а что за икона она вам подарила?
Вот она вынесла две иконы. Большую икону Спасителя, а вторая икона, я долгое время не могла понять. На ней написана церковь такого желтого цвета, яркая, красивая, а впереди два гроба, простите меня. На одном написано «Пре-Кирилл», а на другом «Пре-Мария». Я все думала долго, что это неграмотный какой-то писал эти иконы. Это преподобный Кирилл и преподобный Мефодий. А когда прошло время, уже стало более-менее можно, я взяла эту икону и пошла в церковь. Говорю: «Простите меня, вот у меня что это такое?» Они говорят: «Боже мой, мы собираемся канонизировать родителей Сергия Радонежского, а он давно уже канонизировал. Это ж икона, не помню, 1400 или 1500 какого-то года». Потому что они умерли в 1300 каком-то году, а их канонизировали 1400, по-моему. Даже наши эти уже нынешние не знали об этом и собирались канонизировать их, потому что они благочинные якобы были такие, вот прожили такую жизнь свою. Просили меня оставить эту икону, я сказала нет. Ну, в общем, они сфотографировали ее.
Вы говорили, что она сделана еще на яичных желтках.
Там угол отбит был уже, ну, сколько времени падало, угол отбит. И вот когда принесла, они сказали: «Ой, она еще сделана-то». Вот почему и сказали, что это старинная икона, что вот делали тогда еще, в те времена. Вот видите, отдала совершенно незнакомому человеку, хотя могла бы поменять на хлеб. Вот человек какой, ведь не поменяла она эти иконы. Ну, правда, может быть, ее иконы простые были слишком. Кто возьмет иконы с гробами? Кто возьмет простую икону Спасителя? А там же шли с серебряным окладом, каменья там всякие, понимаете, прямо вот блестели. Все это особенно было, не знаю, весна или осень, но солнце было. И на солнце, знаете, так все сверкало, что я прямо вот смотрела такими глазами, что, дескать, ой, бабушка, не бы такую картинку. Игрушек не было.
Расскажите, как дальше ваша судьба сложилась? Ваша потеря, ну или вот этот сильнейший дефект зрения, как вы считаете, это связано с тем, что вы пережили в годы блокады?
Когда я пошла в первый класс и никак не могла понять, почему все видят, а я с доски плохо вижу. В общем, мама повела меня к врачу. И там впервые сказали, что нужно усиленное питание, потому что очень слабые мышцы в глазах. Сложилась у меня, слава богу, жизнь хорошо, потому что закончила 10 классов, потом закончила институт, 45 лет у меня стажа, получила медаль за доблестный труд. Была войсковая часть, но на самом деле я читала лекции. Не только лекции, но еще и практические работы вела.
Были преподавателем, правильно?
Да. Преподавала кондиционирование воздуха и вентиляцию.
Ну, а в общество слепых пришли уже в зрелом возрасте, когда уже были на пенсии, да?
Да, да, да. Вышла замуж, родила дочку, внуки, правнуки. Ну, в общем, у меня все хорошо сложилось. Муж у меня прекрасный был, великолепный. Мы с ним прожили 57 лет вместе. Хорошо жили. Не скажу, чтобы не ссорились. Ну, как всегда, в любой семье всякое бывало. Ну, в общем, уважали друг друга. Дочка сейчас преподает в английской школе. Английский язык закончила, большой университет. Внук закончил тоже институт, тоже преподаватель.
Я сегодня была очень рада услышать такие добрые слова членов вашей группы, ваш адрес. И то, что вас избрали еще на 5 лет группоргом, я понимаю, что вам очень это сложно, но тем не менее вы взяли на себя вот эту ответственность за свою группу и согласились продолжить эту работу. Что вам дает силы это делать?
Вы знаете что? Во-первых, общаясь с людьми, я не только сама как-то заряжаюсь ими. Да, люди бывают разные. Бывает очень негативно сначала, потом через некоторое время опять позвонишь и говоришь, ну, вы понимаете, погода чудесная, да, или наоборот, сегодня очень плохая погода, вот всякие бури магнитные, поэтому у вас плохое настроение. Думаю, что все пройдет, все хорошо. И опять у природы нет плохой погоды. Как-то разговоришь потихонечку, и человек, смотришь, как-то оттает. И мне хорошо с ними. Почему? Потому что у меня тоже не будет деменции, когда все эти телефоны нужно держать в памяти. Потому что просто так, если забудешь, ведь так не позвонишь. Угу. А я живу сейчас одна. Ведь к соседу не пойдешь посмотреть у меня здесь. Поэтому вспоминаешь, вспоминаешь и как-то вспомнишь. Получается, что они мне помогают в том, что я стараюсь вот побольше знать вот эти телефоны, их дни рождения, их адреса, кого как зовут, имя и отчество. И им вот, например, да, у многих есть и сыновья, и дочери, и внуки, и правнуки уже. Но сейчас жизнь очень сложная. Каждый живет сам по себе. Им тоже некогда. Они считаются молодые, но вы понимаете, молодым сейчас даже тяжелее, чем нам, потому что работа, транспорт, магазины. Они общаются со мной, могут высказать все, что у них наболело на душе, даже о своих детях, о своих внуках. Другим они не расскажут. А тут вот, когда наболело только что, они могут рассказать все, даже то, чтобы в другой момент они бы не рассказали. Вот начинаешь как-то потихонечку успокаивать. Раз они рассказывают мне о своих детях, внуков, правнуков, о своих неприятностях, значит, ну, контакты есть.